Ольга Батлер. Птичка польку танцевала. Некоторые эпизоды, названия и имена вымышлены. Все характеры описаны в контексте реальных событий. Действие первое. Анхен. Поздним вечером в доходном доме, недалеко от Владимирской, в квартире на втором этаже, была распахнута створка слабо освещенного окна. С улицы можно было видеть потолок с пятном теплого света и стену, на которой играли гигантские тени. Их игру вызывало пламя керосиновой лампы, стоявшей на тумбочке рядом с диваном. На диване, поджав ноги и завернувшись в шаль, сидела хорошенькая девочка с темными волосами. Она теребила бахрому шали, слушала сказку, которую ей читала мама, и смотрела на тени. Самые длинные и загадочные колыхались в углах. А одна тень, тоненькая и быстрая, без остановки кружила по комнате. Это в ближнем круге света порхал мотылек. Он подлетал к стеклу лампы так близко, что его бархатные крылышки становились прозрачными. И вот у королевы родилась дочь. Можете себе представить, какой праздник устроили по случаю ее рождения, какое множество гостей пригласили во дворец, какие подарки приготовили. От мамы пахло лавровишневыми каплями, на ногте у нее было синее пятно. Недели две назад она ударила по пальцу, отбивая мясо на кухне. Мама не отличалась ловкостью, а кухарки в доме не было. Анечка поглядывала на мамин широкий лоб с длинной, появившейся от напряжения морщиной, на ее губы, которые то смыкались, то размыкались, то стягивались в кружочек. Вроде мама двигала губами так же, как Аня, папа и все остальные люди, а звуки получались другие. Вот странно. Из-за этого мама казалась беспомощной, словно она была не взрослой женщиной, а Аниной младшей сестренкой. И вошла старая фея. Старуха наклонилась над кроваткой младенца и, тряся головой, сказала, что принцесса уколет себе руку веретеном и от этого умрет. «Мамочка, а что такое веретено?» «Это такой палочка, шпиндель, чтобы делать ган, нитки». Мама взмахнула рукой, и по стене скользнула большая тень. «Почему ты по-русски смешно говоришь?» «Потому что я немка». «Почему ты немка?» Аня не первый раз задавала эти вопросы. Мама всегда отвечала одно и то же. «Потому что мой фатер, потому что мои родители немцы». «А где они живут?» «В России, вся деревня немцы. Главный там Форштегер, церковь там Кирха. Твой гроссфатер там кузнец, Шмидт по-немецки». С улицы донеслись цокот копыт, грохот колес и грубый окрик извозчика, останавливающего пролетку. Анечка быстро вскочила с дивана, бросилась к окну, чтобы посмотреть, кто подъехал к их дому. Это был не тот, кого она с нетерпением ждала. Разочарованно скривив губы, девочка вернулась в свой уголок на диване, снова закуталась в шаль. «А мои бабушка и дедушка знают про меня?» «Да», — не сразу ответила мама. «Странно, почему же я их не знаю?» — развела руками девочка. «Ну, так получилось». Женщина вздохнула. Ребенку это знать не положено. Даже знакомым такое знать не положено. Хотя сюжет интересный. Фильм можно снять. Она часто ходила в синематограф. Там пахло аптекой и немного кондитерской. Топёр с неровно постриженным затылком стучал по клавишам пианино, пыльный шар света кипел над головой и с перебоями жужжал проекционный аппарат. Механик крутил смешные сцены быстрее, сентиментальные — медленнее. На экране плакала Вера Холодная, бегали или дрались разные чудаки, изображали любовь парочки, более красивые и страстные, чем те, что сидели в зале. Зрители много разговаривали, то и дело аплодировали, а она, не отрывая глаз от экрана, доставала из рукава своего выходного жакетика Тайра скомканный носовой платок, готовилась переживать. Костюм Тайр или костюм портной — городской костюм, состоящий из шерстяных юбки и жакета. В кино про ее собственную страсть главный герой тоже был бы красавцем. Он и сейчас хоть куда. Он на сцене, она, конечно, в зале. Она и в жизни всего лишь скромная зрительница, которая восхищенно глядит на своего героя. Но вот чудо. Он заметил ее среди сотен других, остановил свой взгляд именно на ней. Приезд гастролирующей труппы в провинциальный городок — это всегда смятение чувств. Сегодня в театре состоится пьеса Вильяма Шекспира «Любимца грязнухинской публики». Обыватели глазеют на прогуливающихся по главной улице актеров. Театральные герои-любовники, гранд-кокет-дамы выступают в своих лучших платьях, раздавая улыбки поклонникам и поклонницам. А у тех сердца взбудораженно бьются. Чего ждут от актеров обитатели этого сонного местечка? Конечно, романа. Пусть и платонического, пусть и наполовину выдуманного. Им хочется тоже побыть героями и героинями. Потом труппа уедет в другой городок смущать новые сердца, зато поклонникам останутся воспоминания. «Вас позабыть, не зная средства, я сердцем искренно скорблю, хоть в вас царит одно кокетство, но я вас все-таки люблю». «Но я вас все-таки люблю. Вы мной играете, я вижу». Старинный русский роман на музыку неизвестного композитора и стихи русского писателя и актера Дмитрия Тимофеевича Ленского, 1805-1860. Хотя бывают исключения. Пленка жизни крутится. О, эти сладостные свидания тайком. Барышня мила и неопытна, а кавалер галантен и искушен в изображении чувств. Он целует ее руку, пальчик за пальчиком, глядя прямо в глаза. И девушка почти теряет сознание от этой неторопливой ласки. Распахивается дверь, в кадре возникает отец. Его усы топорщатся, глаза сверкают. Грозно жестикулируя, папаша наступает на любовников. Скандал в почтенном семействе. Топер берет трагические ноты. На черноте экрана повисают белые буквы. «Связалась с актеришкой». Девушка мечется по комнатам родительского дома, ее любимый покинул пределы их городка. Она напугана разлукой и, похоже, кое-чем еще. Неужели? Да, этого следовало ожидать. На экране дрожит очередная виньетка «Запретная любовь принесла плод». Взяв несколько промежуточных аккордов, топер переходит на увертюру. В ней слышны быстрый стук каблучков и загнанного девичьего сердца. Барышня бежит по перрону, в руках у нее чемоданчик. Вот она заходит в вагон, паровозный дым сменяется паром, снизу вылетает белое облачко и... Пошли крутиться колеса. В кино они крутятся не в ту сторону, но это сейчас не важно. Главное, что барышня едет, куда ее влечет сердце. За двойным окном мелькают темные леса, полустанки, красивые станции, не очень красивые станции, большие и маленькие дома. Они все теснее стоят. Наконец, в кадре появляется высокая башня с часами. Состав прибыл в столицу. Санкт-Петербург, Николаевский вокзал. Прямо под его высокими сводами девушка падает в объятия любимого. Вокзальная публика, кто с осуждением, кто с пониманием, поглядывает на парочку. На экране подражала виньетка. Через 2 недели. Влюбленные идут венчаться. Оба так бедны, что у них нет денег даже на извозчика. Священник соединяет руки молодой четы, накрывает их концом епитрахили. Эти кадры, самые любимые, она всегда задерживается на них, пересматривает, с улыбкой вглядываясь в подробности. Вот священник говорит важные церковные слова, а молодые слушают, склонив головы. Жениху предписывается умножаться и ходить в мире, а невесте — заботиться о веселье мужа. В последнее время эти слова все чаще всплывают в ее памяти. Батюшка, держа крест, обводит пару вокруг аналоя. За ними шаферы несут венцы. Молодые держат в руках горящие толстые свечи, символы чистоты и целомудрия. Уже заметна беременность невесты. Проходит несколько месяцев. Об этом сообщают очередные интертитры. В другом городе к церкви подъезжает пролетка, из нее выходит та же молодая пара. У них в руках корзина с младенцем, рядом с ними шагают 2 очень нарядных, красивых людей — крестная и крестный. Когда после обряда все выходят из церкви, какая-то нищенка тянет руку за подаянием, но они беспечно проходят мимо старухи. Обиженная нищенка грозит клюкой вслед молодому семейству. Празднование продолжается в нарядной, как бонбоньерка, квартире крестной. «Бах!» — вылетает пробка из бутылки с шампанским. Отец и крестные музицируют, поют, танцуют, а в ушах у зрителей тренькает быстрый фокстрот, исполняемый топером. Пение с танцами похоже на настоящее представление. Иначе и быть не может, ведь веселятся профессиональные актеры, одни из лучших. Крестная так-то вообще примадонна в оперете. Новорожденная малышка огукает в своей корзине, дергает ручками и ножками. Она тоже будет актрисой. Крестная мать, захмелев, театральным жестом открывает шкатулку и неожиданно дарит молодым родителям крупную купюру. И вдруг вместо фильма — серое полотно экрана. Если вставить пленку по новой, кадры опять запрыгают и оборвутся на том же месте. А ведь какое интересное начало было. Но нечего больше показывать. Пошла просто жизнь. Переезды, Анечкины болезни, бесконечные гастроли мужа. И ожидания, ожидания. «Мама, я тоже немка?» Женщина улыбнулась, погладила дочь по волосам. «Du bist Deutsche, meine Tochter». «Почему говоришь по-немецки?» — насупилась девочка. «Говори со мной по-русски, как папочка. Gut? Gut, gut. Но ты должна знать свой немецкий язык». Акцент матери всегда усиливался от волнения. Она сожалела, что спохватилась так поздно. Родным языком ее дочери уже стал русский. Ведь дети учатся говорить, сами того не ведая. Они вслед за взрослыми шевелят губами, складывая первые слова. И их маленькие языки, которые при рождении были просто бутончиками во рту, быстро расцветают, наполняются силой и ловкостью. Главное чудо случалось на выдохе. Все эти дуновения «в», «ф», маленькие взрывы «б», «п» и вибрации голосовых связок приходили сами собой. Так же, как слова. Девочка еще ничего не знала о приставках и суффиксах, а грибницы русских слов росли во все стороны. Озорные и жалостливые, полные любви и снисхождения были «руки», стали «ручки», «ручищи», «рученьки», «ручонки». Конечно, она потом выучит и немецкий, старательно складывая губы на другой манер. Но это уже будет механика, которую придется разбирать по частям. Мать и дочь помолчали, прислушиваясь к звуку поздней пролетки. Она не остановилась, прогремела вниз. Снова стало тихо, лишь далекий трамвай сердито подал сигнал своей трещоткой. Анечка представила, как трамвай, штанга с колесиком на проводе, едет по темной улице, и поздний пассажир выскакивает из него на ходу, не дожидаясь остановки у монастыря. «А что там было дальше с той злой старухой?» — спросила она. Мама близоруко склонилась над книгой. «И Тогда старуха, тряся головой, сказала, что принцесса уколет себе руку веретеном и от этого умрет.
«Я не хочу, чтобы она умерла», — расстроилась Анечка.
«Подожди». Но вот тут-то пришла юная фея и громко сказала: «Не плачьте, король и королева, ваша дочь останется жива».
Во входную дверь громко и дробно постучали. Девочка хорошо знала эту дробь.
«Папочка!»
— Аня бросилась в прихожую. Редкие дни, когда папа бывал дома, становились праздником. Недавно они вместе ходили на базар, там Аня видела распряженных из вазов огромных валов. На них цоп-цобе приезжали в Киев седоусые бандуристы и их чернобровые дочери с лентами, рушниками и вышиванками. Было Благовещение, оно совпало с Пасхой, и всюду красовались куличи, крашенки, а в развешанных на будочках клетках щелкали и свистели птицы. Папочка катал Аню на карусели, качал на качелях. Что за чудесный праздник он устроил дочери? Когда они возвращались домой в разукрашенной, звенящей бубенчиками пролетке, на коленях у него стояла клетка с диким щеглом. Птичка была нарядная, настоящий щеголь с желтыми крыльями и в красной масочке. Дома они еще раз послушали ее милое пение, потом выпустили птицу в открытое окно. Отец приехал навеселе.
«Вы еще не спите, дорогие мои?»
В одной руке он держал чемодан, в другой — какой-то деревянный шкафчик.
«Уф, еле дотащил».
Жена поспешила принять у него пальто. Он поцеловал ее в щеку, а дочку поднял на руки.
«Ты моя любимая душечка».
Девочка счастливо засмеялась, прижимаясь к нему. От него пахло табаком и еще чем-то чужим и в то же время приятным.
«Как гастроли?» — недовольно спросила жена.
Она уже унюхала исходящий от мужа запах дамских духов. Он опустил дочку на пол.
«Очень удачно прошли. Два раза был аншлаг, так что мы теперь с деньгами».
Он был радостно возбужден.
«И я привез кое-что в подарок Анечке».
«Папочка, какой подарок? Какой?»
Девочка захлопала в ладоши и нетерпеливо запрыгала вокруг его вещей.
«А вот такой, моя принцесса».
Он открыл свой загадочный сундучок. Внутри оказались покрытый войлоком диск, хитрый механизм с иголочкой и маленький рупор.
«Граммофон!»
Анечке сразу захотелось послушать.
«Дай папа отдых», — предупредила мать.
«Ничего, я не устал».
Отец щелкнул замками чемодана, жестом фокусника достал оттуда пластинку.
«Шансонетки!»
Он поставил ее на диск. Покрутив ручку, завел граммофон. Когда пластинка разогналась, плавно опустил на нее иглу. Послышалось шипение. Анечка, замерев посреди комнаты, вслушалась в звуки оркестра. Она покрутила головой, согнула коленки в такт музыки, воспринимая ее всем своим маленьким телом. Женский голос запел. «Не щекочи, голубчик, не щекочи, голубчик, не щекочи, голубчик».
«Иглу надо заменить», —
спохватился отец. Он отыскал в чемодане жестяную коробочку, не больше леденцовой, с нарисованным на ней ангелочком. Открыв ее, неловкими пьяными движениями перебрал запасные иглы.
«Да это не так просто. Завтра заменю. Сейчас все равно ничего в темноте не разберешь».
Папа захлопнул коробочку и завел граммофон по новой. На этот раз не заело. «Не щекочи, голубчик, меня не раздражай. Ты миленький амурчик, почаще приезжай». Пластинка фирмы грамзаписи «Экстрафон», работавший в Киеве в 1911-1919 годах. Песня в исполнении шансоньетки Анечки Иртлач.